Павел Матисов. Вечный данж. Книга третья. Глава первая. Стражники губернатора Танрока окружили нас со всех сторон. Невдалеке виднелись случайные зеваки, с любопытством следящие за развитием ситуации. Придворный маг, сурово поджав свои пухлые губы и сдвинув тонкие брови, напряженно ожидал от нас ответа. Я лихорадочно пытался найти выход из ситуации, однако в голову почти ничего не приходило. «Сколько Карстейн вам платит?» «Я заплачу больше, если вы нас отпустите», — предложил я.
«Думаешь, мы вас отпустим за деньги?»
— взвизгнул Хомас, тот самый трус-копейщик.
«Вы убили наших товарищей, стражников Танрока. Вы обязательно поплатитесь за свои преступления».
«Вы просто жалкие двуличные мрази», — сплюнула карамелька на землю, «которые грабят авантюристов, прикрываясь службой в страже».
«Ах ты, ушастая дрянь! Я позабочусь о том, чтобы тебя казнили последней», — разозлился Хомас. «Ты будешь наблюдать за тем, как сначала лишат жизни твоих подельников».
«Достаточно разговоров», — поднял руку Виннигост. «Ваше решение, как глава группы, Эдуард Зимин. Будете ли вы вести себя по-хорошему или по-плохому?» Я снова огляделся, ища какую-либо зацепку к побегу и одновременно теня время. «Что с нами будет?» — спросил я.
«Его сиятельство губернатор Карстейн решит вашу судьбу как верховный судья Танрока»,
заметил седой гном-стражник по фамилии Торикс. «Судя по всему, по нашу душу среди прочих пришел и сам командир городской стражи, который помогал нам с арестом Трунчина. Ну а лифт Карстейн меньше всех заинтересован в том, чтобы мы избежали наказания». Я переглянулся с Карой и Шантри, которые были также напряжены, словно сжатая до предела пружина. Выглядели они готовыми исполнить любое мое решение, пускай и броситься в бой против превосходящих сил противника. Однако терять их мне не хотелось из-за ошибочного выбора. Да и самому неохота помирать в таком молодом возрасте.
«Будьте начеку», — заметил Хомас. «По слухам, у мага очень высокий урон».
«Очень жаль, что мы этого мудака не смогли добить в тот день. Уровни у противников изрядно так скачут. От примерно 10 до 24. Может, попробовать схорониться в углу возле здания? Тогда я смогу выступать в роли щита, постоянно возрождаясь, из-за накатывающего безумства карусели смертей. Да и стражники наверняка успеют найти способ, как мне противостоять. Но, похоже, иного выбора не было. Сомневаюсь, что Карстейн отпустит нас живых. Допустим, можно попробовать потянуть еще время во время ареста и разбирательства. Но кто может прийти нам на помощь? Разве что...
«Вы что здесь устроили, уважаемые стражи порядка?»
Донесся до нас знакомый голос. И Илон Дамиджур вместе с другими посетителями таверны вышли посмотреть, что за разборки тут рядом происходят.
«Эти трое — члены Ордена Паломников. А значит, они вне юрисдикции губернатора. Нам плевать на то, паломники они или нет. Да хоть отпрыски самого префекта Эллингаста!»
Яростно дал отпор придворный маг.
«Ты забываешь про уговор с Орденом, Виннигост!»
Осадил его Торикс.
«Перед принятием окончательного решения над паломниками должен состояться суд с участием старших чинов из Ордена. Таковы правила».
«Фу, ладно, правило так правило»,
— скривился толстяк, пригладив свои полуседые, растрепанные сальные волосы.
«Закончим побыстрее. Меня уже дома заждалось вино от трехлетней выдержки».
«Что ж, это похоже на какой-никакой, а выход из ситуации. Мы готовы сложить оружие, если вы дадите обещание, что на суде будет присутствовать настоятельница».
«Конечно. И сам настоятель, и епископы», — перечислил Виннигост ворчливо. «Уж мы позаботимся о том, чтобы ваше нападение на стражников получило широкий резонанс».
Я обернулся к девчонкам. «Снимаем броню и оружие».
«Проклятые свиньи без чести и достоинства!»
— проворчала Кара, начав снимать нагрудник. Ее примеру последовали и мы с гномкой. Не так часто я видел эльфийку в одной одежде. Хотя обычная одежда закрывала больше, чем сами доспехи с их бронелифчиком. Как ни парадоксально это ни звучало. Но моему взгляду наоборот показалось, что Кара теперь стояла полуголой. Так непривычно видеть ее без тяжелой брони, меча и щита. Хотя на самом деле на ней оставались штаны с сапогами и плотная обтягивающая женская рубаха из грубой полотняной ткани.
«Кольца, серьги, ожерелье, пояс тоже снимайте!»
— напомнил Торикс.
«Кольцо партнера-то можно оставить? Они нам дороги!» — уточнил я.
«Оставляйте!»
Вскоре вся наша экипировка, бижутерия и оружие разместились в одном из колец хранения. Второе практически пустовало, поэтому я переложил вещи из него в первое и само же кольцо запихнул внутрь.
Все наше имущество как раз поместилось в одном кольце. Я снял его и положил себе на ладонь. Спустя несколько минут все вещи из него выпадут. Таково было системное ограничение. Артефакты хранения должны быть надеты на человека. Только тогда функция хранения становилась доступной. Иначе легко можно счетырить, рассовав кольца с вещами по карманам.
«Бросайте сюда!»
– скомандовал Виннигост. Я отправил артефакт в полет. Маг попытался было поймать кольцо, однако ему не хватило сноровки. Кольцо ударило его по мясистому носу и отскочило на землю.
«Аккуратнее, мерзавец!»
– ругнулся маг, как будто это я виноват в его косорукости. «Прошу прощения. Следите за нашими вещами, я еще за ними вернусь», – добавил я со значением.
«Непременно». «Чего стоите?»
– осмотрел других бойцов Виннигост.
«Хватайте их, я наложу подчинение».
«Вы не посмеете!»
– ругнулась эльфийка, попятившись назад.
«Будете сопротивляться, прирежем на месте!»
– предупредил Насторикс. Я поднял руки с улыбкой, ожидая, пока синие плащи сблизятся с нами. В принципе, в мире подземелья эквип решал в большей степени для танка. Да, Шантри без лука тупо не сможет реализовать дамаг. А вот я без посоха хоть и потеряю в уроне, но вполне смогу колдовать, если что. В любом случае, в текущей ситуации ввязываться в бой будет не самым умным ходом.
«Бас, Нигаторикс наносит вам урона 8».
«Ауч! Я ведь смирно стою!»
Отпрыгнул я, когда гном полоснул меня кинжалом.
«Нам надо снизить количество вашего здоровья, чтобы заклинанию проще было сработать»,
— пояснил командир.
«Бас, Нигаторикс наносит вам урона 9».
«Достаточно. Господин маг, этот готов».
Виннигос подошел ко мне, вытянул руку и принялся кастовать заклинание. Вскоре на моей шее материализовался массивный коричневый ошейник. Вот уж не думал, не гадал, что и самому доведется побывать в шкуре Кары до того, как я ее освободил. Никаких особенных изменений я не ощущал. Разве что при мысли о том, чтобы засунуть посох Виннигоста ему же в задницу, у меня начала появляться головная боль. Карамелька, в отличие от меня, сопротивлялась. Но ее завалило несколько человек, после чего придворный маг также наложил свою магию подчинения. «Зачем выкобенивалась, спрашивается, если результат одинаков?» Шантри последовала моему примеру, послушно дав повесить на себя ошейник.
«Мой приказ вам троим. Не пытайтесь сбежать, не используйте навыки или заклинания», —
громко произнес маг. Стражники, наконец, отпустили карамельку и расслабились, понимая, что мы не представляем им уже никакой опасности.
«Представление окончено!» — крикнул Хомас. «Можете расходиться. Преступники пойманы и скоро будут наказаны».
«Смотрите-ка, эльфийка вполне ничего», —
заметил один стражник с ухмылкой. Кара плюнула ему в лицо.
«Да я тебя!»
— униженный угрожающе направился на эльфийку. Однако его тут же осадила одна из находившихся поблизости стражниц, пнув по ноге.
«Только посмей. Я тебе яйца отрежу, Бистерн».
«Отвали». «Ничего я и не собирался делать!»
Пошел на попятный оплеванный.
«Хватит устраивать балаган прилюдно!»
Рыкнул седой гном-командир.
«Арестованные, следуйте за мной!»
«Делайте, что он говорит!»
Поддакнул Виннигост. «Я почувствовал, как стало нарастать давление внутри головы, заставляющее тебя подчиняться хозяину. Какое-то время можно было терпеть боль, но в конце концов мигрень пересиливала. Я не стал строить из себя героя, двинувшись за Ториксом. Нам не сковывали руки и никак, по сути, не ограничивали, однако ошейник заставлял тебя противиться побегу и направлял в сторону угождению владельцу».
«Вечно ты нам дополнительные неприятности притягиваешь», — тихо заметил я эльфийке. «Было бы удобнее сдувать твои сиськи до адекватных размеров на время, чтобы не привлекать озабоченных кретинов».
«Да пошел ты!»
— ругнулась карамелька.
«Себе голову сдуй, все равно в ней пусто».
«Может, есть специальный навык?» — всерьез задумался я.
«Ребята, мы не в том положении, чтобы устраивать ссоры», —
проблеяла Шантри. «Таким вот образом тут ловят разбойников», — припомнил я гномке ее рассуждение об уплате налогов.
«Я не знала», —
повесила она голову. Подталкивая в спины, нас повели по улочкам Танрока мимо беснующейся дикой толпы. Мне было неуютно чувствовать себя без посоха, шляпы и ювелирки на пальцах. Словно и меня тоже раздели догола.
«Убийцы! Позор! Куда гильдия смотрит?»
— кричали нам вслед столпившиеся зеваки, когда мы проходили мимо.
«Смерть душегубам!»
Уже стемнело. Возле некоторых заведений и зажиточных домов зажглись магические светильники, разгоняющие темноту. Кто-то даже принялся бросаться в нас овощами и другим мусором. Я встретился глазами с хмурым Илоном, который мрачно разглядывал нашу процессию, и коротко кивнул ему.
Единственная надежда, что он уведомит настоятельницу о нашей незавидной участи. Шмякс! В мою шею прилетело склизкое нечто. Я сразу отодрал прилипший предмет и по привычке оценил. «Печень кобальда», — уведомила система. «Да, вероятно, распространенный ингредиент на этом этаже. Помнится, когда-то и я их фармил. Я поискал глазами того, кто мог бросить кусок мяса в меня, но зевак было слишком много. Какой-то юнец замахнулся в нашу сторону, чтобы кинуть очередной мусор, поэтому я выбрал мишенью его и запулил печенкой. Попал точно ему в лицо, так что он заорал и плюхнулся на землю на задницу от неожиданности».
«Руки!»
— рявкнул Торикс мне.
«Еще одна выходка, и мы вас свяжем, да еще и кляп вденем».
«Я само послушание», —
произнес я максимально кротким голосом. Нас вели по улицам Танрока, а весть о нашей поимке летела впереди нас.
«Эдуард Зимин!»
— обратился ко мне смутно знакомый голос. Я обернулся и посмотрел статус говорившего авантюриста. Им оказался некто Фронг, обещавший поставить мне выпивку в таверне.
«Ты оказался прав», — крикнул мужчина. «Мы о тебе услышали, и очень скоро душегуб. Ха-ха-ха-ха!»
Я проигнорировал шутника. По пути нас встречали все новые зеваки, желающие поглядеть на нарушителей спокойствия. Кричали проклятия и бросали камни. Особенно эта забава нравилась детям. Треть ХП сняли, засранцы мелкие. Поэтому я даже вздохнул с облегчением в каком-то смысле, когда мы прибыли к воротам замка, когда-то принадлежащего гоблинам, если верить легендам.
«Взяли ублюдков!»
Донеслось от стражников торжествующее, дежурящих у входа.
«Плевое дело!»
— похвалился Хомас.
«Вот и славно! Будут знать, как наших ребят резать!»
«Ваши ребята разбойничали в серых масках!» — огрызнулся я.
«Разговорчики!»
«Бас Негаторикс наносит вам урона 5!»
Гном отвесил мне тяжелую оплюху, так что я еле устоял на ногах. Вот выродки. Они еще поплатятся, что поставили меня в такое унизительное положение. Мы прошли через подвесной мост, который по виду очень давно не поднимали. Во внутренней зоне горели факелы, разгоняя вечерний полумрак. Странно, что светильники не поставили. Возможно, факела тупо дешевле в эксплуатации. Карстейн прижимистый тип. Я тщательно осмотрел внутреннее пространство замка, на которое ранее обращал не столь пристальное внимание. Две круглые башни, в одной из которых находилась обитель придворного мага. Донжон, где жил лифт Карстейн вместе с супругой, другими членами семьи и приближенными сослугами. Казарма, где проживали не имеющие своего жилища стражники. Какие-то еще подсобные помещения. В крепостной стене сверху местами зияли небольшие провалы, но в целом она выглядела достаточно надежной преградой. В некоторых местах виднелись каменные лестницы, ведущие наверх. Я постарался запомнить их расположение. Управление стражей находилось в отдельном здании из грубо обработанных серых валунов, из которых был построен почти весь замок вместе со стеной. Я думал, что нас поведут в управление, либо какой-нибудь подвал донжона. Однако нас направили в отдельный вход в задней части управления, никак не связанный с парадным входом. Здесь сразу же начиналась лестница, ведущая на уровень ниже.
«Ваши хоромы на эту ночь, господа», — указал рукой Торикс. «Завтра мы соберем представителей всех сторон, а также присяжных, для того, чтобы судить вас. Все как полагается».
«Тогда я больше не нужен?» — уточнил маг.
«Нет. Благодарю за поддержку, господин Виннигост».
Толстяк мазнул по нам взглядом, задержавшись ненадолго на карамельке, но затем махнул рукой и направился к своей башне. Я заметил, что и Хомас Хонсгроб двинулся в ту же сторону. Возле донжона показалось некоторое шевеление. Мы с удивлением заметили, что сам лифт Карстейн с охранниками изволил выйти поприветствовать нас. Его холеное личико и изысканные одежды смотрелись несколько чужеродно на нервной утоптанной земле возле входа в подземелье.
«Попались, голубчики!»
Улыбнулся он самодовольно, после чего повернулся к Туриксу.
«Проблем не возникло?»
«Нет, милорд. Они, конечно, несли всякую чушь, но мы быстро их повязали. Без потерь».
«Хорошо».
Мужчина в костюме перевел взор снова на нас.
«Не стоило нас встречать. Мы и сами найдем дорогу», — усмехнулся я.
Впрочем, моя шпилька его совсем не тронула. Думами он находился где-то в ином месте, и судьба мелких сошек вроде нас его заботила мало.
«Ваша смерть покажет некоторым покровительствующим вам, что лучше со мной не вступать в конфронтацию», — заметил правитель Танрока.
«Будем судить как положено?»
— уточнил гном-командир.
«Их действительно ведь приняли в паломники?»
произнес губернатор, оглядев нас с сомнением.
«Так точно. Оценка показала послушников-паломников у двоих. поэтому мы не сможем провести допрос через ошейник».
«Не страшно. Они всего лишь безродные плебеи, попавшиеся под руку. Если у них и впрямь есть достижения паломников, то все должно соответствовать правилам. Еще больше злить бога подземелья нам точно не следует».
«Принято!»
— отсалютовал Торикс, бухнув себе по нагруднику. Губернатор развернулся и последовал обратно в сторону донжона. Командир стражников же повел нас вниз, в подземелье. Здесь также местами чадили факела. Удивительно, как дежурящая внизу пара стражников не задохнулась от угарных газов.
«Командир?»
Встали они по стойке смирно, как только мы приблизились.
«Вольно. Привели вам троих новичков на ночь. Те самые, которые убили наших пару недель назад. Через ошейник дана команда на запрет побега, так что никуда из камеры не денутся. Решительного разума при оценке не нашли, но все равно следите за ними, они могут быть опасны».
«Будет сделано!»
Один взял меня под локоток и повел по полутемному коридору. Второй сзади подгонял Карус Шантри. Камер было не так много, и большая часть оказались заполнены. Не знаю уж кем. В небольшое зарешеченное окошко при таком скудном освещении и не разглядишь. Может, преступниками, а может и обычными гражданами Танрока, которые в чем-то провинились перед деспотичным властителем города.
«Вот и ваш номер, господа заключенные!»
С издевкой втолкнули нас внутрь небольшой комнаты стражники, в одну из последних камер в конце коридора. Звали их Клинф Гоновеш и Эббет Харзоп. Человек 17-го и гном 14-го уровня, как поведала мне оценка. Почему-то их фамилии вызвали у меня туалетные ассоциации.
«Проживание бесплатное, еда в стоимость не входит, ха-ха!»
Пошутил Гоновеш. Синие плащи задвинули засов снаружи, заперев нас в камере. «Что с нами будет, если признают виновными?» Спросил я, прильнув к решетчатому окошку.
«Казнят? Только и всего?»
Пожал плечами Харзоп.
«Не факт», — заметил Гоновеш. «Девок, может, и не сразу. Сначала в казарму отправят отрабатывать прегрешения. Может, и до нас очередь дойдет, ха-ха-ха!»
«Подонки!» — ругнулась Кара.
«Да и потом, может, еще поживете?»
— добавил Харзоп.
«Продадут рабынь тому, кто больше заплатит. Казну тоже ведь надо как-то пополнять. Кто знает, вдруг и ночной орден заинтересуется. Хе.
На суд ведь вызовут настоятельницу монастыря паломников?» — спросил я. «Раз уж стражники готовы были немного поболтать, почему бы и не воспользоваться ситуацией?»
«Это ты слепую суку имеешь в виду?»
— произнес Гоновеш с презрением в голосе.
«Ха! Можешь и не мечтать!»
«Милорд Немрок, настоятель Танрокский может изволить прийти на ваше слушание»,
— поведал Харзоп.
«Или одного из епископов своих отправить для соблюдения приличий. У Немрога с Карстейном отношения хорошие, так что вам не отвертеться, смертнички».
«Это ваша последняя ночь, поэтому развлекитесь напоследок. Можете не благодарить нас за доброту, раз мы вас в одну камеру поместили. Но будете нарушать покой, быстро научим уважать тишину. Ясно вам?»
«Как божий день», — кивнул я.
«Идем, Клинф. Я у тебя обязательно отыграюсь этой ночью».
Стражники стали удаляться прочь от нашей камеры.
«Ха! Ты все так же самонадеян, мой маленький друг!»
«Не называй меня маленьким, столб ходячий!»
— откликнулся гном недовольно. Синие плащи ушли к своему закутку, который находился не так далеко за первым поворотом коридора, и их слова разобрать можно было с большим трудом, только если они говорили громко.